говорит Радио Свобода. Американские законодатели приветствуют введение жестких санкций против России в ответ на кибератаки, организованные российскими спецслужбами, но упрекают Барака Обаму в запоздалости этих мер.
Двусторонним отношениям был нанесен жестокий удар в результате гигантского вмешательства России в американские президентские выборы.
Эксперты о последствиях отказа США воспользоваться правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о запрете на строительство еврейских поселений на палестинских территориях.
Соединенные Штаты могли бы с равным успехом голосовать вместе с большинством. Полагаю, администрации очень хотелось продемонстрировать, что она не враг Израилю. Попытка, на мой взгляд, не удалась.
Спортивные итоги уходящего года.
Школы разделили олимпиады на зимние и летние, стали их проводить с интервалом 2 года. Каждый учебный год стал уже олимпийским, особенным.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 30 декабря. Итак, новые санкции, введенные президентом США Бараком Обамой против российских разведслужб, их руководителей и сотрудников, а также нескольких фирм, причастных к кибератакам на американские компьютерные сети, поставят администрацию следующего президента США Дональда Трампа перед серьезной дилеммой, когда дело дойдет до формирования стратегии отношений с Россией. Задаст ли российское вмешательство в американский избирательный процесс и ответ на него, предложенный администрацией Обамы, параметры американо-российских отношений в ближайшем будущем? Этим вопросом задаются многие американские комментаторы. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Газета Wall Street Journal называет впечатляющим ответ администрации Барака Обамы на то, что американские разведслужбы называют масштабными российскими кибероперациями с целью оказания влияния на исход президентских выборов в США. Высылка из страны 35 сотрудников российских дипломатических миссий, санкции против ФСБ, ГРУ и их руководителей, запрет на пользование российскими дипломатами дачными комплексами в Мэриленде и на Лонг-Айленде, из которых велись разведывательные операции, санкции против нескольких фирм, имевших отношение к хакерским операциям. Все это было представлено Белым домом как часть ответных мер на беспрецедентное вмешательство Кремля в американский избирательный процесс и притеснение американских дипломатов. Решительные меры Белого дома, которые почти наверняка спровоцируют не менее масштабный контрудар Кремля, были встречены публичным единодушным одобрением влиятельных американских законодателей, не преминувших, впрочем, упрекнуть Барака Обаму в том, что эти попытки предприняты слишком поздно. По словам спикера Палаты представителей Пола Райана, эти запоздалые шаги являются уместным завершением, как он выразился, 8-летней провальной политики администрации Обамы в отношении России. Союзник Обамы, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, назвал действия Белого дома адекватным отпором Кремлю и призвал дать более сильный отпор. Лидер сенатского большинства, республиканец Митч МакКоннелл, назвал новые санкции хорошим, но запоздалым начальным шагом и призвал Конгресс сделать следующий шаг. В пользу усиления давления на Кремль громко высказались еще несколько законодателей. Реакция Дональда Трампа, человека, от которого зависит и будущее американских санкций, и стратегия США в отношении России, была гораздо менее отчетливой. «Пришло время для нашей страны перейти к более крупным и лучшим вещам», — объявил Трамп вскоре после известия о новых санкциях. «Тем не менее, в интересах нашей страны и народа я встречусь на следующей неделе с руководством разведсообщества, чтобы получить последнюю информацию об этой ситуации». Газета «Вашингтон-Пост» воспринимает эти слова избранного президента как свидетельство его несогласия с выводами американской разведки. Газета «Wall Street Journal» видит между строками заявления Трампа признаки готовности согласиться с выводами американской разведки. Американские эксперты в интервью «Радио Свобода» называют эти санкции уместным ответом на беспрецедентное вмешательство России в американский избирательный процесс. Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер особо отмечает санкции против российских спецслужб. ФСБ и ГРУ, служба внешней разведки, числятся среди тех, кто подвергнут санкциям, что означает, что их сотрудники не смогут появляться в Соединенных Штатах. Объявлены персонами нон-грата 35 сотрудников российских спецслужб. Закрываются 2 комплекса, где отдыхали российские дипломаты, поскольку оттуда велась разведывательная деятельность. Это очень серьезные шаги, на которые наверняка последует ответ со стороны России, что, конечно, конечно же, учитывала администрация Барака Обамы. Не надо забывать, что помимо публично объявленных санкций будут предприняты неафишируемые шаги. Люди из окружения Барака Обамы говорят о кибероперациях и о действиях против определенных лиц в России, причастных к кибератакам в США. Как вы считаете, принимала ли администрация Обамы во внимание то, что эти шаги почти наверняка обрекают США и Россию на крайне плохие отношения, если только Дональд Трамп, конечно, не отменит своей властью этот последний президентский указ Барака Обамы? Двусторонним отношениям был нанесен жестокий удар в результате гигантского вмешательства России в американские президентские выборы. Эти отношения и без того сильно пострадали после российского вторжения на Украину и незаконной аннексии Крыма. Но попытки Москвы оказать влияние на ход предвыборной кампании в США не могли остаться без особого ответа. Это должно было произойти, и это произошло. Я считаю, что такие действия нельзя было оставлять безнаказанными. Мало того, я предполагаю, что даже если администрация Трампа захочет отменить какие-то санкции, это будет сделать нелегко, потому что Конгресс, скорее всего, потребует сохранить эти штрафные меры в силе. Можно предположить, что в результате расследования российских кибератак комиссиями Конгресса появятся новые данные, которые затруднят любые попытки смягчения санкций, и законодатели узаконят новые санкции. Говорит Дэвид Крамер. Уильям Померанц, заместитель директора Кеннановского института в Вильсоновском центре в Вашингтоне, считает, что эти санкции знаменуют низшую точку в американо-российских отношениях последних десятилетий. Администрация Обамы, вводя санкции, решила публично представить свою стратегию ответа на российские кибератаки перед тем, как она покинет Белый дом, говорит Уильям Померанц. Она хочет назвать людей, которые несут ответственность за эти операции. Сейчас очень важно, какие дополнительные улики обнародует Белый дом в качестве доказательства нелегального российского вмешательства в избирательный процесс в ближайшие 3 недели. Понятно, что действия, предпринятые администрацией Обамы, могут быть перечеркнуты администрацией Дональда Трампа. Но при этом, вводя санкции, Барак Обама отчасти загоняет администрацию Трампа в угол. Администрация Трампа дает понять, что она может отменить экономические санкции, введенные после аннексии Крыма и вмешательства России в дела Украины, потому что эти санкции, по ее мнению, неэффективны. Но новые санкции, введенные Обамой, заметно отличаются от предыдущих. И отказ от них будет означать непризнание Дональдом Трампом результатов работы американских разведывательных служб. Именно это представляет большую проблему. Это означает раскол между президентом Трампом и американскими службами безопасности. Возьметесь сделать прогноз о том, какую стратегию выберет следующий президент США, или об этом невозможно судить сейчас? Понятно, что американо-российские отношения находятся на низшей точке. Вопрос сейчас заключается в том, сделает ли что-то следующий президент США Дональд Трамп для того, чтобы изменить ситуацию? И если он это сделает, какова будет реакция Конгресса США? Попытается ли Конгресс, в котором большинство принадлежит республиканцам, скептично настроенным по отношению к России, заблокировать попытки Трампа изменить что-то в существующем режиме санкций? Это очень трудный для ответа вопрос, потому что такие попытки, скорее всего, приведут к расколу в рядах республиканской партии. И захотят ли республиканцы довести дело до раскола в самом начале деятельности новой республиканской администрации, совершенно непонятно, говорит Уильям Померанц.
С Уильямом Померанцем беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, еще один собеседник «Радио Свобода», независимый пражский политический эксперт Юрий Федоров.
Здесь много всяких символических деталей, я бы сказал. Конечно, это одно из последних, наверное, действий администрации Обамы, которая уходит через 22-23 дня, если я не ошибаюсь. И, естественно, это выражает отношение, которое у нынешней администрации сложилось по отношению к президенту Путину, к России, к Кремлю и к российским спецслужбам. Ведь, вообще говоря, в администрации американской давно уже говорили о том, что нужно наказать российских хакеров, которые, по мнению американских спецслужб, связаны с... Ну, в данном случае с ГРУ, и ввести достаточно серьезные санкции для того, чтобы не допускать подобного вмешательства, в избирательную кампанию, президентскую избирательную кампанию в Соединенных Штатах, которая произошла несколько месяцев тому назад. говорить об эффективности этих санкций, но я думаю, что они достаточно эффективны, потому что из Вашингтона, из Нью-Йорка, если я не ошибаюсь, высылается 35 советских граждан, работавших в посольстве и, видимо, в представительстве при Организации Объединенных Наций. Я, правда, не знаю точно, пока не опубликованы фамилии этих людей, но по заявлению американской администрации все они сотрудники российских разведслужб, российской разведки, то ли СВР, то ли ГРУ, или то и другой. И это серьезный удар, как, насколько я могу судить, если опираться на воспоминания профессиональных разведчиков и Романа Ля Карре, это серьезный удар по российской разведдеятельности в Соединенных Штатах.
Вообще, это скандал огромного уровня со страной, которая все-таки играет достаточно важную роль на мировой арене. Стоит ли то, что произошло, такой реакции?
Ну, понимаете, для американского общественного мнения, для американского истеблишмента сам факт вмешательство через использование всякого рода информационных технологий, вмешательство в избирательную кампанию, думаю, не ошибусь, если скажу, что это нечто из ряда вон выходящее. Такого никогда не было и такого не должно быть, так считают и американские граждане, и американский политический истеблишмент. Это нечто выходящее за рамки приемлемого. Даже если говорить о том, что есть какие-то приемлемые рамки деятельности разведок, ну, наверное, они существуют, но это уже выходит за эти рамки, выходит за рамки приемлемого. И это требует серьезных ответов, я так предполагаю.
Ну и, конечно, напрашивается вопрос, будет ли администрация нового президента Дональда Трампа активно стараться отменить введенные санкции, и вообще, как приходящая администрация, на ваш взгляд, реагирует на то, что сейчас делает администрация Барака Обамы?
Вы знаете, очень трудно говорить что-либо определенное о том, что будет делать новая администрация. Я думаю, что конкретные политические установки еще не выработаны, они находятся в процессе разработки. Но если попробовать пофантазировать, то картина может получиться такая. Видите, новому президенту будет не так просто отменить вот эти санкции, в том числе и те санкции, которые были введены вчера, я имею в виду американские санкции, но прежде всего потому, что сегодня, если я не ошибаюсь, в Соединенных Штатах был опубликован меморандум Министерства безопасности или Департамента безопасности и FBI, Федерального бюро расследований, который описывает технические детали, как происходило вмешательство, как происходило воровство данных и так далее и тому подобное. Это достаточно длинный, там, по-моему, 13 или 14 страниц документ с большим количеством технических деталей, в которых должны разбираться специалисты. Но сам по себе тот факт, что два ведомства американских, отвечающих за безопасность страны, официально подтвердили российское вмешательство в избирательную кампанию, делает для любого американского президента или для любого официального лица, высокопоставленного официального лица в Соединенных Штатах довольно трудным просто проигнорировать такого рода документ, такого рода заявление, сказать, что они ничего не означают, и отменить санкции. Это может вызвать скандал достаточно серьезный. Я думаю, что Трампу будет очень непросто пойти на такого рода шаг, и я не думаю, что он пойдет. Ведь единственное, что заявил только что избранный президент Соединенных Штатов, это то, что он встретится с руководством вот этих двух ведомств и узнает точно, что, собственно, происходило. Вот он выразил желание и намерение разобраться в этом деле. Но он же не говорил о том, что он отменит эти санкции, как и любые другие санкции, замечу. Так что в российском истеблишменте и в Кремле, по-моему, несколько преувеличивают желание мистера Трампа отменить все санкции и пойти навстречу пожеланиям Кремля. Я думаю, что это серьезное преувеличение. Тем более, что пока, собственно, такого рода и заявлений со стороны представителей новой американской формирующейся администрации пока и не было. Это скорее российская пропаганда выдает желаемое за действительное.
Это был независимый пражский политический эксперт Юрий Федоров. А нашу программу продолжит обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы» и в нем о реакции пользователей интернета на введение администрации Барака Обамы новых санкций против России. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Одна из главных сетевых тем прошедшего вечера, минувшей ночи и этого утра – это, конечно, дипломатический скандал между США и Россией. Администрация Барака Обамы высылает из страны 35 дипломатических сотрудников, предупреждает о закрытиях дипломатических объектов на территории Соединенных Штатов Америки. Реакция на это самая разная. В Твиттере много насмешливых и иронических записей, там, вплоть до предложения поставить нашим дипломатам песню Вася Обломова «Еду в Магадан». Журналист Дмитрий Дробницкий пишет: «Всякий, кто когда-либо испытывал к Обаме теплые чувства, теперь должен испытывать стыд». Это накладывается на очень широко распространенное мнение о том, что санкции, несмотря на их скандальность, являются неэффективными и не должны напугать Путина. Вот, например, Альфред Кох. «Новые санкции Обамы – чушь собачья». Владимир Варфоломеев. «Обама в последние дни президентства напоминает студента, который в ночь перед экзаменом пытается выучить все, что был должен сдать в течение целого курса». Военный эксперт Василий Кашин. «Санкции смешны и бесполезны заведомо. Я не вижу, каким образом они наносят нам ущерб. Этот коллектив внешнеполитических гениев просто напоследок устраивает истерику». Разумеется, не обойтись без поста звезды русского фейсбука Марии Захаровой. Она написала большой текст, вот кусок из него. «Мы говорили об этом несколько лет подряд. Люди, обитавшие 8 лет в Белом доме, это не администрация. Это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально. Самое удивительное, что так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, Нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу». Я не цитирую пост Захаровой целиком, но там еще можно привести такую замечательную фразу, как «плетью Обаму не перешибешь». Захарова отвечает в твиттере политолог Сулакшин. Захарова назвала администрацию Обамы группой озлобленных неудачников. Вероятно, администрация Путина – это группа радостных удачников. Журналист Михаил Пожарский добавляет: если бы этой женщины не было, ее бы стоило придумать. Еще ночью CNN со ссылкой на неназванные источники рассказал, что российская сторона в ответ закроет англо-американскую школу для детей дипломатов. Это вызвало очень эмоциональную реакцию в сети. Ольга Романова. Ответный удар всегда по детям. Антисиротский закон в ответ на закон Магнитского. Теперь закрытие школ в ответ на шпионов. Юлия Галямина. В ответ на новые санкции США Россия закрывает школу. Хорошо, что одну, а не вообще все. Еще хороший был бы вариант отменить преподавание английского в России в принципе, а лучше запретить. А в любой непонятной ситуации отыгрывайся на детях. Скорее всего, у всех этих товарищей было несчастливое детство. Ближе к утру возникли сомнения в том, насколько верна эта информация. Официального подтверждения у нее не было. Такой известный в Рунете факт-чекер, как Алексей Ковалев, рассказал у себя в Фейсбуке, что официальные структуры всего этого не комментируют. Департамент образования Москвы ссылается на министерство, министерство ссылается на департамент, в самой школе каникулы, и выяснить это невозможно. Теперь факт закрытия школы опровергает уже и Мария Захарова. Поэтому здесь, видимо, страхи оказались или преждевременны, или не совсем обоснованы. Но в сети, в шутку и всерьез предлагают какие-то меры, которые мог бы предпринять Кремль. Что характерно, шутку, сатиру, стёб очень сложно отличить от серьезных предложений. Я вам просто предложу сравнить. Вот что пишет фейковый аккаунт Дональда Трампа. «Предложил депутатам Государственной Думы закрыть по всей России Макдональдсы в ответ на депортацию российских дипломатов». Сатирический аккаунт РИП Новости. «Надеюсь, ответными санкциями Путин наконец-то запретит мандаринки с косточками». А вот вполне реальные люди с вполне реальной гражданской позицией. Муниципальный депутат Эрнест Макаренко. «Считаю, что всем высланным дипломатам надо дать звезду Героев России, а именем Обамы назвать системой общественных туалетов в Москве». И телеведущий Константин Семин. «Предлагаю сокрушительный асимметричный ответ. Закрыть Ельцин-центр».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. И в завершении темы скажу, что несмотря на предложение главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова выслать в качестве ответной меры 35 американских дипломатов, президент России Владимир Путин распорядился не высылать никого из страны. Шаги администрации Барака Обамы он назвал, цитата, «провокационными, направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений». По словам словам Путина, дальнейшие шаги Кремль будет предпринимать, исходя из политики новой администрации Дональда Трампа. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против российских граждан и компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства. В санкционный список вошли депутаты Государственной Думы, избранные на территории аннексированного Крыма, и члены избирательных комиссий украинских предприятий, перерегистрировавшиеся в соответствии с российскими законами. Ограничительные меры также распространились на сотрудников правоохранительных органов и судов, причастных, по мнению Киева, к незаконным задержаниям украинских граждан в России. В Москве задержаны 8 подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии. У них изъято похищенное ранее оружие. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД. Вечером 29 декабря в результате вооруженного нападения в Новой Москве погиб сотрудник Росгвардии, еще один получил ранение. Сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны выехали на вызов о массовой драке. В районе поселения Роговое неизвестные открыли по ним огонь, после чего захватили оружие. Росгвардейцев. В Петербурге полиция задержала активиста Объединения перевозчиков России ОПР Андрея Бажутина, снимавшего на видео шлагбаум, который повреждает автомобили. Об этом сообщает ОВД «Инфо». Бажутин доставлен в отделение полиции, где на него составили протокол о мелком хулиганстве. По словам координатора ОПР Сергея Владимирова, полицию вызвали сотрудники транспортного проекта «Западный скоростной диаметр», которым не понравилось, что активисты прикасаются к шлагбауму и снимают на видео торчащие из него железки. Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении французского певца Дидье Мруани, адвоката Игоря Трунова, которых российский певец Филипп Киркоров требовал признать виновными в вымогательстве. 29 ноября полиция задержала Мруани и Трунова в отделении Сбербанка в центре Москвы. По словам Трунова, они должны были встретиться с Филиппом Киркоровым, чтобы до суда урегулировать претензию в плагиате. Ранее Мруани обратился в суд, утверждая, что в песне российского певца «Жестокая любовь» есть заимствование из его композиции «Symphonic Space Dream». Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Вернемся к теме внешней политики Соединенных Штатов, политики уходящей администрации Барака Обамы. Совет Безопасности ООН на днях принял резолюцию, осуждающую Израиль за строительство поселений на оккупированных территориях в Восточном Иерусалиме и на западном берегу Иордана. 14 членов высшего исполнительного органа ООН проголосовали за резолюцию. Соединенные Штаты, как постоянный член Совбеза, могли наложить вето, но воздержались, несмотря на призывы избранного президента Дональда Трампа и многих членов Конгресса от обеих ведущих партий США защитить Израиль, учитывая, насколько предвзято относится к нему подавляющее большинство стран-участниц ООН. Димаш администрации Обамы вызвал кризис в американо-израильских отношениях, который еще больше раздуло произнесенное через несколько дней после голосования в Совбезе госсекретарем Керри речь с резкой критикой политики Израиля. Каковы будут последствия принятой резолюции, омрачит ли она американо-израильские отношения при новой администрации? Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Евгению Аронову.
Непрекращающимся строительством поселений на оккупированных территориях Израиль тормозит движение к миру на основе принципа «два народа, два государства» и обрекает себя и палестинцев на бесконечный конфликт, сказал Джон Керри в своем выступлении в Госдепартаменте. «И мы, как друзья Израиля, обязаны попытаться спасти нашего друга от реакционных элементов в его собственном правительстве, которые, к сожалению, и определяют его повестку». Свою последнюю важную речь в качестве госсекретаря Керри, подчеркивают критики, посвятил не Сирии, не ИГИЛ, не кризису в Евросоюзе, не экспансии России или Китая, а израильским поселениям на менее чем 2% территории западного берега Иордана. Обама с самого начала был настроен в отношении Израиля более критически, чем предшественники, однако такого рода нелицеприятные слова, которые произнес глава Госдепартамента, но разве что на уме, никак не на языке его дипломатов. В 2011 году, перед началом второй своей президентской кампании, Барак Обама сделал в стенах ООН следующее заявление. «Достижение мира – задача очень сложная. Громкие речи и резолюции ООН не двинут вперед ее решение. Если бы это было не так, то она бы уже давно была решена. Заключать мир и договариваться по проблемам границ, беженцев, статуса Иерусалима должны не мы, а напрямую основные стороны конфликта – израильтяне и палестинцы, ибо им, а не нам, предстоит жить с последствиями принятого решения». В 2012 году Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию, напоминающую ту, которая была принята Совбезом 23 декабря. Контраст между тем, что было 4 года назад, и тем, что произошло сейчас, разительный. Отсюда и такой резонанс. Правительство Израиля, заявив, что никогда не уступит грубому дипломатическому нажиму, одобрило на днях строительство еще одного жилого объекта в Восточном Иерусалиме. Исходно проект резолюции внес Египет, но под давлением Израиля и штаба Дональда Трампа отозвал его, после чего документ подхватили новые спонсоры – Новая Зеландия, Венесуэла и Сенегал, причем, если верить упорным слухам, циркулирующим в Вашингтоне, с ведома и при негласной поддержке администрации Обамы. На наши вопросы отвечает аналитик исследовательского центра Foreign Policy Initiative Цви Кан.
Нетаньяху утверждает, что Соединенные Штаты не просто воздержались при голосовании, а что они на самом деле были закулисным вдохновителем и проводником резолюции. Доказательство этого он намерен представить Дональду Трампу, когда тот обоснуется в Белом доме. Администрация Обамы не признается ни в каких махинациях. Инсайдерской информации на сей счет у меня нет. Как бы то ни было, совершенно ясно, что резолюция отвечала желаниям Обамы. В противном случае он мог бы ее легко заблокировать. И именно в силу этого израильский премьер называет произошедшее предательством со стороны Америки.
Вам не кажется, что администрация поступила довольно-таки странно, воздержавшись при голосовании в Совбезе, а не примкнув к большинству? Почему был выбран такой половинчатый вариант? По версии Белого дома, потому что в документе выдержан правильный баланс. Осуждение Израиля сочетается с осуждением палестинского руководства за подстрекательство к терроризму. А что вы думаете?
Да, я с вами согласен. Соединенные Штаты могли бы с равным успехом голосовать вместе с большинством. Полагаю, администрации очень хотелось продемонстрировать, что она не враг Израилю. Попытка, на мой взгляд, не удалась. Если ты знаешь, что в состоянии заветировать резолюцию, и одновременно, что воздержавшись, ты фактически санкционируешь ее принятие, то выбор второй опции не снимает с тебя ответственности за случившееся. Администрация, я бы сказал, повела себя в данном случае несколько трусливо.
Распространена точка зрения, что Обама оставил этот антиизраильский патрон про запас, подождав до того момента, когда выстрел не причинит его администрации никакого политического вреда. Напомним, до завершения полномочий Обамы остается всего 3 недели.
Еще в первую президентскую кампанию 2008 года Барак Обама заявлял, что он друг Израилю и никогда не допустит принятия несправедливых и односторонних антиизраильских резолюций в Совете Безопасности. На протяжении этих 8 лет, несмотря на постоянные сущностные конфликты с Нетаньяху, в частности вокруг иранской проблемы, Обама вместе со своими помощниками неустанно твердил, что у еврейского государства никогда не было столь верного союзника, как он. Голос «за резолюцию» с точки зрения пиара смотрелся бы в этом свете не очень хорошо. Поэтому администрация пошла на необременительный компромисс, чтобы, так сказать, и честь соблюсти, и капитал приобрести.
Что насчет долгосрочных последствий происшедшего? Ни Соединенные Штаты, ни Совет Безопасности не являются сами по себе творцами международного права, за исключением случаев, когда Совбез принимает обязывающие резолюции в контексте главы 7 Устава ООН, относящиеся к противодействию актам агрессии или угрозам всеобщему миру. Ничего подобного в настоящем случае нет. Совбез не обвинял Израиль по статье 7, он действовал в контексте главы 6, которая предписывает принятие необязывающих рекомендаций, касающихся мирного урегулирования споров. Никакие санкции Израилю, по крайней мере, на сегодня не грозят.
Долгосрочные последствия предсказывать трудно, но тревожен факт как таковой. Никогда прежде Совбез явным образом не декларировал, что все еврейские поселения за пределами так называемой «зеленой линии» разъединения войск, существовавшие до войны 1967 года, незаконны, включая еврейский квартал Восточного Иерусалима и территорию, прилегающую к Стене Плача, которая является еврейской святыней. Если поселения незаконны, то они не могут быть предметом торга на будущих переговорах. Израиль будет обязан их вернуть без компенсации. Трамп, разумеется, вправе игнорировать решение Совбеза. Более того, нельзя исключить, что он поддержит вызревающий в Конгрессе ультимативный законопроект, который приостановит полностью американское финансирование ООН, а это более 20% всего бюджета организации, если решение с осуждением Израиля не будет отменено. Говоря о долгосрочных последствиях, нельзя исключить, что в свете резолюции израильские представители, да и просто поселенцы, живущие за пределами зеленой линии, могут быть привлечены к ответственности Международным уголовным судом. И надо иметь в виду потенциальное влияние резолюции на усилия многочисленных НКО, которые выступают за экономический бойкот Израиля.
Поговаривают, что все свои антиизраильские патроны администрация Обамы не израсходовала, что она еще может выстрелить, например, такой мерой, как лишение привилегированного налогового статуса тех религиозных и правоцентристских некоммерческих организаций в США, которые делают пожертвования поселениям в Израиле. Кстати, одной из таких организаций руководит назначенный Трампом новый посол в Тель-Авиве Дэвид Фридман. Интересно, как нашему собеседнику видится перспектива американо-израильских отношений при следующем президенте? На днях Трамп оставил в Твиттере две записи. Первая – пора заканчивать с унижением Израиля. Вторая – держитесь, израильтяне, 20 января не за горами.
Сразу оговорюсь, что будущее предсказывать сложно, а с учетом личности Трампа еще сложнее. Тем не менее, исходя из того, что мы знаем на настоящий момент, американо-израильские отношения при новом президенте обещают быть более доверительными с обеих сторон, чему будет немало способствовать единству взглядов Трампа и Нетаньяху на Иран и его ядерные амбиции. Между США и Израилем не было при Обаме расхождения более острого, чем по Ирану. Особенно сильно прессинговать Израиль на предмет поселений Вашингтон не станет. Что касается перевода американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, то Конгресс еще в 1995 году одобрил соответствующий законопроект, и Белый дом при желании может сходу им воспользоваться.
С аналитиком научно-исследовательского центра Foreign Policy Initiative Цви Каном беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Ну а теперь об итогах уходящего 2016 года в спорте. Мой собеседник, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Итак, Алексей, 2016 год был очень насыщенным на спортивные события. Тут и Олимпиада, и футбольные чемпионаты Европы, и Латинской Америки, Кубок мира по хоккею. А было ли что-то еще особенное в мире спорта в уходящем году?
Вы знаете, даже трудно говорить что-то про особенное, потому что тот список, о котором вы упомянули, он сам по себе особенный. И дело в том, что в тех, как разделили Олимпиады на зимние и летние, стали их проводить с интервалом в 2 года, каждый учетный год стал уже олимпийским особенным. В этом году проходила Олимпиада в Рио-де-Жанейро летняя, в этом году проходил чемпионат Европы по футболу. Одновременно с этим Кубок Америки, то есть Кубок Латинской Америки по футболу, внеплановый Кубок Америки проходил в основной в прошлом году, а в этом году он был юбилейный столетие Федерации футбола Латинской Америки, и он был очень помпезный, назывался Купа Америка Сентенарио, и таким образом его тоже было стоит отнести к неплановым событиям. Кубок мира по хоккею – это событие в большей степени особенное, потому что, напомню, что более чем 12 лет он не проводился, а именно Кубок Америки наряду с Олимпийскими хоккейными турнирами, именно там определяется сильнейшая хоккейная команда мира. Кроме того, было неожиданное событие. Это чемпион мира Формулы-1 стал Ника Розберг. Он стал первым в своей карьере чемпионом мира и тут же объявил об уходе из Формулы-1. По крайней мере, пока это выглядит именно так. И было еще очень серьезное событие. Это связано с шахматами. Матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсоном и Сергеем Корякиным, российским гроссмейстером. И здесь тоже было довольно давно. Не было матча, но сейчас, в конце концов, вроде бы налаживается очередность в этих событиях. А это мы не говорим про традиционные турниры, такие как конечно, этого не замашивал шлема, чемпионаты мира по биатлону, они пока что проходят в своем текущем режиме. Но, что называется, сейчас ждет сопротивление мира новых событий, и это связано, в частности, с серьезными разоблачениями. В частности, в мире коррупции, в мире допинга. Мировой спорт, увы, сейчас очень сильно связан с такими событиями.
Ну, давайте немножко подробнее о допинге и коррупции.
Конечно, допинговые события в этом году были удручающие, в основном для России. Напомню, что началось все с саморазоблачения Марии Шараповой, теннисистки, которая призналась в употреблении мельдония в самом разгаре. Сейчас разоблачениями российских спортсменов в зимних видах спорта. 31 спортсмен вроде бы сейчас расследуется. Многие оценены от событий, такие как лыжник Александр Легков. И сейчас, во всяком случае, между этими двумя событиями стоит отстранение российской легкоатлетической сборной Артега в Рио-де-Жанейро и отстранение всей полностью паралимпийской сборной России от паралимпийских игр тоже в Рио-де-Жанейро. Конечно, эти события завязаны, так сказать, на двух докладах Ричарда Макларена, представителя Всемирной допинговой организации, и они, в свою очередь, построены на разоблачениях Игоря Рыченкова, бывшего руководителя Российской антидопинговой комиссии, и является главным источником этих разоблачений. Суть такова, что по словам Макларена и, соответственно, Рыченкова, Россия наказана не за употребление допинга, как принято считать, а за создание на государственном уровне допинговой системы, против которой практически нет никаких методов воздействия, но пока что Международному антидопинговому агентству удалось найти какие-то следы. Сейчас расследовали события Олимпиады в Лондоне 2012 года, в Пекине 2008 года, но их совершенно наказаны. Сейчас дело дошло до Олимпиады в Ванкувере, и сейчас вот-вот уже дошло дело до Сочи. Конечно, если несколько человек из числа тучинских медалистов будут лишены медалей, Россия имеет шансы утратить первое место в неофициальном командном зачете. А ведь именно этим обстоятельством очень гордились все российские, что называется, лидеры и в политическом смысле лидеры, и в спортивном, и Мутко, и Владимир Путин, и практически все говорили, вот, наконец-то мы победили, мы в Сочи выиграли. Оказывается, что результат Сочинской Олимпиады уже серьезно под сомнением. И вот если будут лишены медалей спортсмены хотя бы 2-3 золотых медалистов в Сочи, это будет серьезным ударом по имиджу, по престижу, по всему чему угодно в таком духе России спортивной и не только спортивной. Я думаю, что это сейчас наиболее актуальный вопрос для российских спортивных деятелей. И этим ничего не заканчивается. Ведь еще и стоит вопрос о будущих соревнованиях. Уже сейчас Россия лишена нескольких чемпионатов мира и этапов Кубка мира. Таких как чемпионат мира по скелетону и бобслею, который будет проходить в России, и этапа Кубка мира по биатлону, еще несколько соревнований, и могут быть лишены и дисквалифицированы некоторые спортсмены. И, конечно, следует ожидать, что это последует. Я не думаю, что это просто так обойдется. Но, конечно, главное то, что эти соревнования, они промежуточные. Это не настолько серьезно. А самое серьезное, может быть, самое трагическое для России, это возможное пока что лишение ее чемпионата мира 2018 года. Напомню, что в этом году, в наступающем году, в 2017, пройдет Кубок Конфедерации. И турнир всегда проходит перед чемпионатом мира, как бы размежный турнир. И он вполне возможен в России, если будут открыты стадионы. А пока что они, напомню, не открыты все. И вот что будет дальше, до сих пор неизвестно. Российские все деятели, спортсмены говорят, что угодно чемпионата мира нас не лишат, что это невозможно, что это не будет. Но такое единоголосие, оно говорит как раз о том, что такое очень возможно и что шансы на это есть. И вот если это случится, это будет, конечно, главным событием вообще мирового спорта. В целом, конечно, путинская система была основана на результатах Олимпиады в Сочи и на успешном проведении чемпионата мира по футболу. Так вот, в Сочи может быть изменены некоторые результаты, а чемпионат мира тоже может быть в России отобран. Сейчас это, конечно, главное. Сейчас на этом строятся все ожидания российских спортсменов. В том числе это связано и с тем, что в этом году было серьезное разбирательство в ФИФА Международной федерации футбола, у коррупции, были лишены своих постов и президент ФИФА Йозеф Блаттер, и президент УЕФА Мишель Платини, именно по вопросу коррупции, и российские деятели, в том числе министр спорта бывший Виталий Мутко и нынешний вице-премьер, в частности, очень серьезно замазаны в этом деле. И тут еще все впереди. Тут в самом разгаре следствие, в самом разгаре все выяснения обстоятельств. Поэтому ни за что ручаться нельзя.
Это был спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы Марины Ефимовой «Песни братьев Гершвин». Впервые в эфир эта передача вышла 31 декабря 1996 года.
На волнах Радио Свобода передача «Песни братьев Гершвин». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who watched over me. Летним вечером 1910 года в Нью-Йорке перед многоквартирным домом на 2-й авеню кучка зевак наблюдала, как на второй этаж поднимали на веревках кабинетный рояль. Грузчиками руководила Роз Гершвин, жена владельца турецких бань, купившая рояль, чтобы учить музыке своего старшего сына Айру, тихого мальчика, помешанного на чтении. Роз Гершвин была родом из Петербурга, и даже Америка не смогла выбить из нее уверенности в том, что на свете нет ничего важнее культуры. Потенциальная жертва музыкального образования, 14-летний Айра, стоял тут же на тротуаре, моля Бога, чтобы рояль сорвался и разбился вдребезги. К кульминационному моменту втаскивания инструмента через окно на место происшествия явился младший брат Айры, Джордж. Как всегда, с синяком под глазом, как всегда, в сопровождении ватаги приятелей. Когда рояль уже был в квартире и к нему привинчивали ножки, Айра увел мать в соседнюю комнату и в последний раз попытался умолить ее отказаться от безнадежной затеи. В разгар этой драматической сцены они вдруг услышали звуки рояля. Невидимый исполнитель играл популярную мелодию, причем играл уверенно, чисто, с яркими вариациями. Удивленная тем, что кто-то из грузчиков так мастерски играет, Роз заглянула в гостиную и онемела. У рояля сидел ее сын, 12-летний Джордж. Так Джордж Гершвин начал свою музыкальную карьеру, а Айра был спасен для литературной. I'm chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man. Who could ask for anything more? I got daisies in green pastures. I got my man. Who could ask for anything more? Это была одна из первых совместных песен Джорджа и Айры Гершвин. «Я ухватила ритм» в исполнении Элла Фицджеральд. Сейчас в Нью-Йорке начинается грандиозное, рассчитанное на 2 года празднование столетнего юбилея братьев Гершвин. Всемирно знаменитого композитора Джорджа Гершвина, автора оперы «Порги и Бесс», 16 мюзиклов, 10 концертов, 700 песен. И его постоянного соавтора, далеко не такого знаменитого поэта-песенника Айры Гершвина. Любопытно, что при всей своей всемирной славе Джордж Гершвин никаких академических премий так при жизни и не получил. В то время как Айре Гершвину в 1932 году была присуждена Пулитцеровская премия за текст к мюзиклу «Of Thee I Sing» – «Пою тебе», ставшему единственным мюзиклом, удостоенным этой престижной чисто литературной премии. В письме к Айре Гершвину известный американский поэт-песенник Лоренс Харт писал:
«Ваши куплеты написаны не только с литературным вкусом, но, я бы сказал, с литературной деликатностью, являются ярчайшим примером того, что песня может быть одновременно популярной и интеллигентной.
Именно поэтому слова песен Айры Гершвина так трудно переводить. Например, в песне «Embraceable You», то есть буквально «созданный для объятий».
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me.
Фицджеральд и Билли Холидей сделали эту песню жемчужиной американской популярной музыки. Возвращаясь к эпизоду с роялем, когда Джордж Гершвин так поразил свою семью, надо сказать, что и до сих пор никто в точности не знает, где и как Джордж научился играть. И вообще, как и когда он полюбил музыку. Сам он говорил, что лет в 5 он был впервые потрясен игрой черного пианиста в Гарлеме в каком-то открытом баре. Позже он понял, что пианист играл Моцарта в ритме свинга. Как считают многие исследователи, именно разноголосица Нью-Йорка, в котором они выросли, окрасила таланты Гершвинов – музыкальной Джорджа и литературной Айры. Именно братья Гершвины написали музыкальный девиз Нью-Йорка. «Я говорю «томейто», ты говоришь «томата». Я говорю «потейто», ты говоришь «потато». Нам никогда не сговориться, поэтому давай отменим все эти наши отношения. Но тогда мое сердце разобьется». Поэтому люби свои томатос, я буду любить мои томейтос, и давай отменим отмену.
You like potato and I like the taco. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. Like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off.
С самого детства характеры Джорджа и Айры представляли два полюса на эмоциональной шкале. В своих воспоминаниях Айра писал:
«Мы как-то с Джорджем обменивались воспоминаниями о юности. Он помнил события. Новый год на Таймс-сквере, когда мы потерялись. Грандиозные пьянки в клубе, где он работал топером. Помнил, как мальчишкой помогал в предвыборной кампании Тедди Рузвельта, и тот пожал ему руку».
Джордж бросил школу в 15 лет, как только ему предложили место пианиста в Дансинге. Айра окончил колледж и начал серьезную литературную карьеру. Но мелодии Джорджа, которые тот наигрывал дома на пресловутом рояле, не давали Айре покоя, и он начал сочинять к ним слова.
Джордж обычно приходил домой ночью, либо с концерта, либо с какой-нибудь вечеринки. Доставал мороженое, садился в кресло в гостиной и говорил: «Ну а теперь давай работать». Он делился с братом своей новой идеей, и если Айра чувствовал, что из этой идеи что-то может получиться, он тут же приступал к работе. Конечно, Айра понимал, что главным в их союзе все-таки был Джордж.
Как братья относились друг к другу? Кто на кого оказывал больше влияния? Кто в ком больше нуждался?
Айра и Джордж были очень близки. Даже для братьев такая близость – большая редкость. Они практически никогда не расставались. Даже жили в основном вместе в одной квартире или в одном доме. В крайнем случае через дорогу, как это было, когда они поселились на 72-й улице в Нью-Йорке. Каждый проявлял родственную теплоту, нежность, заботу и в то же время такое уважение к способностям и таланту другого, какое редко испытывают по отношению к своим близким. Им было легко вместе.
О личной жизни Айры более или менее известно. Он был женат и прожил с одной женщиной практически всю жизнь. А как складывалась личная жизнь Джорджа?
Джордж, безусловно, любил бывать в компании молодых, красивых женщин. Он встречался с ними, иногда даже делал попытку завести серьезные отношения. Но так никогда и не женился. Иногда он вдруг начинал переживать, что его жизнь не устроена, даже обращался к психиатру. Но Джордж, несмотря на свою потрясающую коммуникабельность, очевидно, не способен был к постоянству, к длительным отношениям с одной женщиной. В какой-то степени это было связано с его творчеством. Работа всегда была у него на первом месте. Она заменяла ему все, включая семью. Даже в периоды тяжелых депрессий он продолжал заниматься любимым делом. Кстати, именно в эти периоды он создал свои лучшие песни.
Неизвестно, заражался ли Айра чувствами брата, которого боготворил, или в его собственной жизни была какая-то печаль. Но только он, как и Джордж, необычайно остро чувствовал одиночество и жажду любви. Недаром одной из самых знаменитых их песен стала песня «The Man I Love». «Он придет однажды, человек, которого я люблю. Может быть, в понедельник, может быть, во вторник». Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay.
Фрагмент предновогодней программы Марины Ефимовой «Песни братьев Гершвин». Впервые в эфир она вышла 31 декабря 1996 года. Радио «Свобода». Вы слушали последний в этом году информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Его продюсер сегодня Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. В первую неделю 2017 года в эфире будут работать мои коллеги Марк Крутов и Ярослав Шимов. Ну, а я вернусь в эфир 9 января. Всего доброго, с Новым годом!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Поверх барьеров в новогодние праздники вы сможете услышать передачу об антиюбилее Леонида Утесова. Записи 1981 года в эфире звучат впервые.
Машина подана! Водитель, баба, злится, в руках ее коса. Судьбы не изменить? Нет, я не вызывал. Но знал, она примчится и скажет, я за вами. Хватит жить. А счетчик щелкает. За 8 уж десятков нащелкал он. А я все не иду. Ну, погоди, шофер, не торопи, не надо. Пусть счетчик щелкает еще хотя бы до 100.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.